Ви слухаєте винікову програму дня у студії Радіо Свобода. З вами Сергій Шупа. Далее в нашей программе. У арт-сядибе у Менску отбылась презентация проекта «Радио Свобода. Белорусский национальный некрополь». Гость нашего эфира – инициатор проекта Франа Квячорка. А про чагэтага у программе. Что за свято сегодня отзначали в Республике Беларусь? Чому белорусская молодь имкнется покинуть краину? Праскую студию «Свободы» сегодня наведал Сярджук Доугушов, мультиинструменталист, композитор, литератор, актер и фольклорист. Так само сегодня прогучать штодённые передачи «Данчик выбирая» и «Гамбургский рахунок Бахаревича». Заставайтесь с нами. Нагадаю, что нам можно дотелефоноваться по номеру 651-4204. А зараз короткое подсумывание темы дня зробить моя коллега Алена Тиханович.
Застаецца востравам на прасторах былога СССР, дзе 7 лістапада па-ранейшаму адзначаецца як дзяржаўнае свята. Беларускія камуністы, прадстаўнікі партыі левых «Справядлівы свет», прыхільнікі Леніна і Сталіна святкавалі сёння чарговую гадавіну кастрычніцкай рэвалюцыі.
Я считаю, это праздник величия Владимира Ильича Ленина, который был гениальным во всех смыслах.
Ну, выходной есть, выходной. Лично я не считаю это праздником.
Актывісты беларускай хрысціянскай дэмакратыі наведалі мемарыял у Курапатах і вайсковыя могілкі ў Менску, дзе ўшанавалі памяць ахвяраў камуністычнага рэжыму. Актывісты таксама здалі ў макулатуру кнігі марксістка-ленінскай тэматыкі, у тым ліку гісторыю КПСС. У Бабруйску падчас выканання на мітынгу дзяржаўнага гімну грамадзянін узняў плакат «Слава Богу». Юрый Рубцоў, які адсядзеў трое сутак за майку з надпісам «Лукашэнка сыходзь», сёння выйшаў на цэнтральную плошчу Гомеля ў майцы «За Беларусь без контрактаў». Індывідуальныя прадпрымальнікі з новага году могуць гандляваць без суправаджальных дакументаў, якія пацвярджаюць набыццё тавару, толькі рэшткамі прадукцыі. Такая норма ўтрымліваецца ў праекце ўказа прэзідэнта. Дробныя бізнэсоўцы лічаць, што яны могуць згубіць працу.
Ну я з першага числа работаць не буду. Па гэтым правілам дакументы зрабіць невозможна.
У арт-сядзібе ў Менску сёння адбылася прэзентацыя праекту «Радіо Свабода. Беларускі нацыянальны некропаль». Гэта друкаваная і электронная мапа ўсходніх могілак з пазначэннем месцаў, дзе пахаваныя выбітныя беларускія культурніцкія і грамадскія дзячы. Нагадаю, што некалькі дзён таму менская друкарня «Карандаш» адмовілася друкаваць гэтую мапу, палічыўшы яе агітацыйнай. Пасля здарэння іншыя друкарні прапанавалі сваю дапамогу, і мапу ўсё ж такі ўдалося вырабіць. Адным з актыўных удзельнікаў і арганізатараў прэзентацыі быў ініцыятар праекту Франа Квячорка. Наш калега Франа Квячорка зараз з намі на тэлефоннай сувязі. Франак, добры вечар.
Добрый вечер.
Франак, расскажите, калі ласка, нашим слухачам, что сегодня отбывалось на презентации, как она прошла и что там было цікавого?
Сегодня в арт-сядзібе собралось примерно 40-50 человек, у тым ліку специалисты, историки, некропалисты. Выступали сярод іншага Петро Садовский, Вінцу Квячорка, Гені Клойка, які, наприклад, розповів про тое, як звичайно робяться помники, так би мовить, ад ідеї до усталявання того чи іншого надмагільного каменю, і в приватності пригадав, як він видумляв ідею про помніку для Анатоля Сиса. Наприклад, Сергій Хареўскі, мастацтвазнаўца, який високо оцінив мапу, виробленою Радіо Свобода, він сказав, що ми повинні гэтым проєктом почати підрихтовку до 100-годдзя усходніх могілак, і пропонував так само заняться збором підписів, ініціювати перенос могілок, наприклад, Максима Богдановича у Беларусь. Выступаў таксама Валер Мазынскі, які распавёў пра тое, як робяцца, як яго здзівілі, як арганізаваныя помнікі ў іншых краінах, напрыклад, калі яны ездзілі з тэатрам на гастролі ў Шатляндыю, і той, хто іх суправаджаў, каардынатар праекту, завёз на шатландскія могілкі, а там пахаваны цэлы род гэтага чалавека ажно да 14-га стагоддзя. І той распавёў подробязно про кожного з чальцов своєї сім'ї, практично 8-10 поколінь. Ну і безумовно домовилися всі присутні, коли перетворилося ну, так, свій особливий мозговий штурм, протягнуть гэтую справу і наступним проєктом, наступною мапою буде кальварія, кальварійські могілки, якими займеться молодий історик Павел Дзюсекал. І ось уже тепер ідеться підрихтовка створення гэтай мапи, ну і першим, хто буде удзельнічаць, гэта Стар Владимир Орлов.
Франак, розкажіть, калі ласка, складаную історію друку гэтай мапы, бо ось, як я вже зазначив, друкарня «Карандаш» адмовілася тут нечым помагчы нашому радіо і абгрунтавала это тым, што матэрыялы нашого радіо экстремістскія, хоць якби такое визначення може даваць тільки некі компетентні органи. Чым вся ця історія закончилася і як вам удалося все ж таки видрукаваць мапу і так, чим, таким чином якби падрыхтавацца до сьогоднішньої презентації?
Ну, треба сказати, що Білорусь – це своє особливе правне залюстроє. Тут у всьому відбуваються безвідповідні логіки, все непредказально, і люди частіше перестраховуються, приймаючи якісь важні рішення. Ми принесли у друкарню «Карандаш» макети мапи, і першопочатково не було ніяких проблем з її друком. Однак потім прийшла начальниця, адміністраторка другого павільйону і сказала, що вона прочитала сайт «Радіо Свобода», менавіта прочитала, і на гэтым сайте знайшла паклёп на супрацоўнікаў КДБ. Пасля гэтага інциденту, пасля інформації, яка з'явилася на сайте «Радіо Свобода», Беларуская асоціація журналістаў, так само некалькі грамадських організацій, заступіліся за «Радіо Свобода» з патрабаванням патлумачыць позицію друкарні «Карандаш». І як нам вядома стало, у друкарні сапраўды адбылося ўжо некалькі праверак і ўнутраныя разборкі гэтага інциденту. Мапу мы надрукавалі у іншай друкарні, якая адразу ж звернулася до нас, калі прочитала про проблему. І надрукавалі нам танней на якасной крейдовой паперы. Пакуль што мапа выйшла накладам 500 асобнікаў, але да канца месяца мы плануем надрукаваць 3000, і «Радіо Свабода» разашлі гэтую мапу па ўсіх менскіх школах, установах адукацыі. Ну, так бы мовіць, тым, каму яна, магчыма, найбольш патрэбна. Беларуская моладзі, каб выхоўваць яе, вучыць, рыхтаваць, гатаваць беларускіх патрыётаў.
А ці удалося все ж таки знайсці тыя матэрыялы, на якія спасылаліся кіраўнікі друкарні? Што то за экстрэмісцкія матэрыялы, якія нібыта ганьбяць каго там даецца афіцэраў КДБ, яны мелі на ўвазе?
Так, так, знайшлі гэты малюнак на сайте «Свабоды», адбываўся конкурс «Бачу я, бачаць іншыя», дзе чытачы сайту дасылалі розныя малюнкі, як яны бачаць беларускую ўладу, як яны бачаць беларускую эканоміку, нацыянальны банк, беларускія святы і сярод іншага супрацоўнікаў Камітэту дзяржаўнай бяспекі, як яго бачыць ўлада, як яго бачыць, як КДБ бачыць народ. І менавіта гэты малюнак напалохаў і прывёў да скандалу.
Ясно, ну, я бачу, сапраўды даволі глыбока давялося друкарні паглыбіцца ў нашыя матэрыялы, бо так з лёту такі вось гэты конкурс сёння ўжо і не знойдзеш, так же ж?
Ну, добра, што яны прайшлі на наш сайт, і на чарговага чытача ў нас стала больш.
Добра. Я дзякую Франаку Вячорку, ініцыятару праекту «Беларускі нацыянальны некропаль». Нагадаю, што сёння ў Менску ў арт-сядзібе адбылася прэзентацыя гэтага праекту, пра якую ён толькі што расказаў. Вы на хвалях «Радыё Свабода», мы працягваем выніковую праграму дня. Сёння ў Беларусі, так сказаўшы, чырвоны дзень календара, і на Менскай плошчы незалежнасці з разбежкай у часе адбылося некалькі акцыяў, прымеркаваных да 96-й гадавіны кастрычніцкай рэвалюцыі. Гэтая гадавіна на ўсёй постсавецкай прасторы, як выглядае, адзначаецца толькі і ў Беларусі, і ў Кіргістане. Дык вось, па традыцыі, а 10-й раніцы на плошчу прыйшлі прадстаўнікі правладнай камуністычнай партыі Беларусі. А палове на 11-ю пад вялізным чырвоным сцягам на плошчу прыйшлі так званыя сталіністы. Аб 11-й гадзіне ля помніку Леніну кароткі мітынг правялі прадстаўнікі беларускай партыі левых «Справядлівы свет». З падрабязнасцямі ўсіх гэтых падзеяў Інна Студзінская.
Першими под акомпанемент военного оркестру организовано склали кветки до помника Ленину представники Коммунистической партии Беларуси, офицейных профсоюзов, пионеры, курсанты, суворовцы, а так само послы Кубы и Вьетнама. С короткой промовой выступил лидер Коммунистической партии Беларуси, наместник старшини Менгарвыканкаму Игорь Карпенко, який казал про то, насколько важное это свято для Беларуси, и что, цитую, такие майстры мастацтва, як Якуб Колас и Янка Купала, подтрымливали советскую уладу. Шмат людей сталого веку по святочному опранутые с кветками тягом дня приходят до помника Ленину сами. 94-годовый Василь Молодцов пришел у парадном строе в белоснежной кашуле с гальштуком бабочкой, называя себя щирым большевиком ленинцем.
Великая октябрьская социалистическая революция. Радость и надежды всех здравомыслящих людей. Я считаю, это праздник величия Владимира Ильича Ленина, который был гениальным во всех смыслах.
Приходили до помника Ленину и замежники, причем не только дипломаты с Кубы и Вьетнаму.
Я Андрей Дамьянович, я президент фонда охраны среды из Польши. Сегодня праздник, пришли здесь, чтобы учтить память Ленина, потому что многие люди образовались, потому что это из меня пришло.
Об 11-й ранице на площу пришло несколько десятков сябров белорусской партии левых «Справедливый свет». Лидер партии Сергей Калякин захворел, сгубил голос. Каля помника Ленину выступил ягоный наместник Валер Ухналёв. Повиншовал партийцев со святом.
Мы все-таки те принципы, которые исповедовались при совершении Октябрьской революции, принципы равенства, свободы, они остались и сегодня принципами для нашей партии. Мы боремся за их реализацию. Мы считаем, что это действительно то, что приведет человечество к более справедливому и честному устройству мира. Наша партия, мы считаем, что белорусская государственность появилась благодаря свершению Великой Октябрьской социалистической революции.
А вось молодь довольно цмяно уявляя, нават коли была Кастрычницкая революция.
Молодые люди, а вы видите, какое сегодня свято?
А мне говорили, поздравляли, но я не помню.
А это на кладбище ездят, да, по-моему?
А вот Ленин там стоит, и кветочки ему народ принес. Может, это наведе?
Может, это смерть Ленина? Не ведаю.
Молодец, а видите, какое сегодня свято?
Нет. А, Октябрьская революция.
А когда она была хоть?
Я, честно говоря, далек от царских времен, когда она была, так что я вам не скажу. Мне неинтересно, честно говорю, царские времена, когда, то есть, это было.
Видите, какое сегодня свято?
Конечно. Красный день календаря.
Выходный.
Ну, а Октябрьская вы... революция, конечно.
А когда она была?
В октябре, естественно.
А в каком году она была?
Я не помню.
Про отзначение у Менску 96-й годовины Кастрычницкой революции рассказывала Инна Студинская. До этой темы мы вернемся через полхвилины.
Варта. Новый проект свободы.
Про литературу, кино, театр и выявленчее мастацтва.
Про людей, подеи и речи, про якія варта писать, але про якія не пишут іншие.
Варта. Передача про мастацтва в житті и про мастацтва життя.
На сайте и у эфиры свободы.
Мы на хвалях Радио Свобода, и мы протягиваем тему 7 листопада. У Беларуси годовину Российской революции 1917 года отзначаете как державное свято, а в России не. Как вы лечите чему? Чи лічыце асабіста вы гэты дзень святам? На гэтыя пытанні адказвалі сёння жыхары Магілёва.
Потому что у нас власти такие поддерживают этот праздник. Я не думаю, что народ особенно стремится его отмечать. Ну, выходной есть и выходной. Лично я не считаю это праздником.
Это парадокс такой. У нас не так часто меняется мировоззрение у начальства, поэтому оно и отмечается, как было раньше. Начальство-то удобно, а для народа это и лишний выходной. Сегодня не пошел на работу и выдался свободный день.
В России там идет политическая борьба. Одни отметают этот праздник, другие этот праздник приветствуют. А у нас политическая борьба не ведется, поэтому мы приветствуем этот праздник. Это праздник наших отцов, дедов. Ну, я сильно не отмечаю.
Россия сейчас застряла на политическом перепутье. С одной стороны, они как бы хранят заветы. С другой стороны, они хранят заветы тех, кто эти заветы в 90-х активно разрушал. Октябрьская революция, конечно, праздник. В этот день народы бывшей Российской империи выбились на простор уже развития некого. Без нее полуколонии бы мы остались.
В том-то вопрос, что это не настолько праздник, сколько действительно историческая дата. Она уже изжила свое. Времена СССР. это действительно был праздник, как пролетариат взял верх на своем, действительно можно было праздновать. Сейчас у нас рыночные отношения. Смысл его праздновать?
Это я вот не знаю почему, но это надо означать как день траура, эту революцию.
Понятно, что советское наследие во многом уже потрачено, но если бы не было Октябрьской революции, то такого государственного образования, как Республика Беларусь, просто бы не было бы в природе.
Я не задумывался никогда об этом, но революция не очень сильно и помогла нашему народу. Для меня это выходной день.
Это я не могу сказать. Мы не были партийными, но все равно это должно быть. Это история.
Комсомольцы у нас есть, пионеры есть, но почему бы и партия не возродится как следует?
Мы будем это праздновать.
Только мы больше, наверное, верим в это все. Мы как бы больше такие за Октябрьскую революцию сподобаемся. А Россия, ну как бы, может, безразлично это. Ну как праздник все равно считается.
Да это вопрос политический. Они просто захотели сделать всего.
Вот для вас особисто вот это свято, нет?
Выходной.
Чому годовина российской революции означается у Беларуси, а в России не означается? На это питание отказывали сегодня жыхары Могилева. Вы слухаете Радио Свобода. На этом мы покинем историю спокойно и звернемся до сегодняшнего дня. Черговое социологическое питание показало, что 62% молодых белорусов во возрасте от 18 до 30 годов выказали готовость поехать працевать у иншую краину. Так само вядомыя сацыялагічныя дадзеныя, паводле якіх больш за 70% беларускай моладзі пры магчымасці гатовай пераехаць у іншую краіну. Чым можна патлумачыць, што менавіта моладзь больш за іншых жадае выехаць часова ці назаўжды з Беларусі? Якую альтэрнатыву эміграцыі з Беларусі можна прапанаваць сённяшняй моладзі? На гэтае пытанне Віталія Цыганкова ў бліц-аналізе свабоды адказвае моладзевы актывіст, былы палітвязень Андрэй Кім.
Блиц-анализ свободы.
Во все часы молодь вылучалась большей активностью и навод радикализмом, ожиданием изменить рычаисность. Выглядит, что вот сучасное белорусское молодое поколение неяк не подпадая под это правило. Сегодня белорусская молодь не хочет змагаться за перемены, альбо а хочет просто в своей большести съехать с краины, альбо на працу, альбо зусім эмигровать. Чем бы вы это потлумачили?
Я думаю, что те люди, которые хотят съехать с краины, и те люди, которые хотят тут перемену, это вельми мощно пересекаются. И тлумачение тут довольно простое. На жаль, это не сюрприз, это и дадены, никакого издюления не вызывает довольно давно. Это ожидание съехать, оно с одного боку створается натуральным чином за кошт громадства споживания, коли люди шукают лепшего життя и думают, что здесь им будет лепш. А с другого боку, во всех краинах, где нема такого ожидания, это обумавливается у тым лику серьезной национальной идентичностью, патриотизмом молоди, духовными каштовностями. Все это наши улады фактично знищают. Таким чином, при отсутности социальных лифтов у Беларуси, коли они не могут бачить перспективы того, что они робят. Высшая эдукация перестала быть у Беларуси социальным лифтом. Иные социальные лифты еще не выбуданы, те они являются некой калькой советских часов, где не треба талент, але, но треба некие иные якости. Это, с одного боку, уменьшает ожидание жить в нашей стране, потому что нема бачення, куда развиваться. С другого боку, отсутность патриотизма, дебелорусизация, русификация громадства, уничтожение духовных каштовностей, и она так само вельми моцно бье, в первую чергу, зрозумела, бье по молоди, якая вырастает в таким громадстве, и не мая никаких кранёв, не мая никаких причин заставаться в Беларуси, любить Беларусь.
Вы вельми аналитично расписали ситуацию, сапраўды, якая есть, але калі поглядеть на ее с пункту влежения самого молодого человека, які сапраўды нараджается активным и опирается в стену в тих ці інших питаннях. Якая ваша альтернатива для тих людей, які все-таки не хочуть нікуди з'їжджати?
Это питання про життя того. Я кажу своїм знайомым, які думають, варто як эмігравати, не эмігравати, я кажу їм завсёды одно, что калі ви хочете эмигровать, а коли у вас нема любови до краины, коли вас тут ничто не тримает, то эмигруйте. Это не является кепской. Коли у человека нема ничего, что его тут тримает, то он ничего доброго для краины не сделает. Тому моя порада людям, которые думают про эмиграцию молоди. Коли вы не любите краину, коли вы не любите Беларусь, коли у вас нема чування, что вы можете нечто зробити, что вы можете нечем ахвяраваць, и вы думаете, что вам будет больше счастливо житься на Заходе, то коли ласка эмігруйте. Коли человек мае жаданне нечто поменять, мае жаданне нечто зробити до лепшого, то у него есть все магчимости это зробити в Беларуси. В Беларуси этих магчимостей нават больше. Потому что одни и те же речи, одни люди называют проблемами, перешкодами, тяжкостями, а другие люди называют магчимостями. В нашей стране есть невероятная количество встреч, которые можно зробити, увести, как Игнатий Домейко из Торы, который приехал Паўднёвую Амерыку і стаў неверагоднай велічыні постаццю для Чылі, просто таму, што ён нейкія рэчы рабіў першым. У нашай краіне ёсць рэчы, якія трэба рабіць сапраўды, і іх рабіць не цяжэй, чым у іншых краінах. Пытанне ва ўзнагародзе, да, пытанне ў тым, наколькі чалавек гатовы ахвяравацца з сабой, наколькі ён гатовы жыць у такім сацыяльным грамадстве, як наша. Але гэта пытанне кожны павінен вырашыць самастойна. Я і шматлікія мае сябры, патрыёты, хрысціяне, мы гэта ў свой час для сябе вырашылі, што мы застаемся тут. І я магу сказаць, што калі я параўноўваю сваё жыццё, жыццё маіх сяброў беларусаў і жыццё маіх сяброў, якія з'ехалі, я аб'ектыўна не магу сказаць, што тыя людзі, якія з'ехалі, жывуць лепш, што яны больш шчаслівыя.
Бліц-аналіз свабоды. На пытанне бліц-аналізу свабоды сёння адказваў моладзевы актывіст, былы палітвязень Андрэй Кім. Шаноўныя слухачы, запішыце, калі ласка, нашыя анфалі і частоты. Пачніце дзень са свабодай. Ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6075 і 6105 кілагерцаў. Ад 18 да 20 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6105 і 9840 кілагерцаў, хвалі 49 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 9840 кілагерцаў, хвалі 49 і 31 метр. Таким чином, заўсёды ад 7 до 8 раніцы і ад 6 вечера до 9 лавіце свабоду на кароткіх хвалях 31 і 49 метраў. Ад 21 гадзіны вечара до поўначы і ад 7 до 8 раніцы свабода гучыць таксама на сярэдніх хвалях, частата 612 кГц або 490 метраў. Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 22005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 10000, Чэхія. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нацыянальны аэрапорт Менск сустракае і праводзіць пасажыраў адсутнасцю нават намёку на цывілізаваны сэрвіс. Перакрытыя пад'езды да тэрміналаў, перапоўненыя аўтастаянкі, цёмныя халодныя залі чакання – усё гэта на поўніцу фармуе атмасферу гасціннасці з мясцовым каларытам. Адміністрацыя спасылаецца на рэканструкцыю аб'екту напярэдадні хакейнага чэмпіянату свету 2014. Аднак нават высокія чыноўнікі прызнаюць – завершыць працы да траўня наступнага году наўрад ці ўдасца. Из Менского летнища передает Игорь Корней.
З майго спальнага району ў Менску да галоўнага аэрапорту Беларусі 60 кілометраў, плюс толькі ж, каб вярнуцца назад. Зрэшты, нават гэта дробязі. У адсутнасць разгалінаванай авіяцыйнай інфраструктуры людзі мусяць ехаць з іншых рэгіёнаў і за 200, і за 300 кілометраў. Аднак працягласць у дарозе ніяк не адбіваецца на якасці ўбачанага пры канцы падарожжа. Найпершая праблема – стаянка. Стацыянарная паркоўка, як правіла, запоўненая, таму многія мусяць спыняцца яшчэ на подступах уздоўж трасы. Ці, калі дазваляе кашалёк, кідаць транспарт у зоне дзеяння шматлікіх знакаў. На гэты выпадак наладжанае дзяжурства цэлай брыгады эвакуатараў. Заклікі кіраўніцтва аэрапорту карыстацца на час рамонтных працаў грамадскім транспартам засталіся непачутымі. Найперш, маршрутны аўтобус, прывязаны далёка не да ўсіх рэйсаў, да таго ж на менскім аўтавакзале элементарна няма дзе спыніцца, каб перагрузіцца ў аўтобус. Альтэрнатыва ў якасці таксі яшчэ больш сумнеўная. Чуў, як таксі спрабаваў спакусіць патэнцыйнага пасажыра святочнай зніжкай у 300 тысяч рублёў. Але запаркавацца паўбяды. Калі раней да тэрміналу можна было пад'ехаць па эстакадзе, то цяпер пад'язныя шляхі забарыкадаваныя будаўнічай агароджай. Увесь прыём пасажыраў ажыццяўляецца праз адзін уваход, які фармальна лічыцца першым паверхам. Тут пасля праверкі выпускаюць тых, хто прызямліўся. Усім остатнім необходимо пешки по вузькой лестнице подняться на третий уровень. Лифты попросту отсутствуют. Проходы настолько узкие, что коли сутракаются на вот два человека с чемоданами, то комусь доводится отступать. Развестись амаль немагчыма. Унутренний сервис спартанский. Один обменник и тое зачинены. Умовный шапик с кветками, еще один с примитивными соломянными сувенирами. Чакальная заля пустая. На тле уличной температуры пассажиры вымушены не сидеть, а рухаться. Есть звездки, что в связи с ремонтом тепло у пассажирские зоны подаваться не будет. Тому зимовые перелеты перетворятся у экстремальные подорожжи. У часе инспекции национального аэропорта 2 листопада премьер-министр Михаил Мясникович загадал истотно поскорить працы. Однако подначаленные смогли только пообещать, что первый этап реконструкции постараются завершить до весны наступного года, а целком летнище будет готовое до конца 2014-го. Меж тем, по воле организаторов Минского чемпионата, чекается прибытие десятков тысяч замежных заузяторов. И коли про такие аэропорт, как он выглядит теперь, пройдет на вот пару тысяч, антиреклама Беларуси будет обеспечена на долгие годы наперед. А гигантский символ чемпионату света, зубар Волод, усталеванный на подъезде до летнища, на тле на полуразборного фасаду основного корпуса, с большего выглядая, как погроза, чем гостинный господар. Зрешто не радуя вока и остатний визуальный шерох, який сопровождает редкий автомобильный поток по дорозе до Менску. На выцвелых плакатах продукция айчинных вытворцев. Трактары, мотоциклы, сельгастехника, трикотаж, мясные и молочные выробы. На тле разладу с Уралкалием недвусмысленно выглядая реклама «Беларусь-калия». Неглядячи на то, что у патриотичные державные колеры, размалеванные на вот эстакады, гонору за краину нечто не додается.
У национальном аэропорте Менск побывал наш корреспондент Ігор Корній. Вы слухаете выниковую программу «Дня Радио Свобода». Наша программа перейшла в серединный рубеж. И зараз я пропоную вам... Зараз я вас познайомлю з тим, що ви ще почуєте до кінця програми. Вас ще чекає зустріча з Сержуком Довгушевим. Це мультиінструменталіст, композитор, літератор, актор і фольклорист, який сьогодні навідав Празьку студію «Свободи». А так само регулярні передачі «Данчик вибирає» і «Гамбурзький рахунок Бахаревича». А зараз знову коротке підсумування теми у дня. Для мікрофону моя колега Алена Тиханович.
Беларусь застаецца востравам на прасторах былога СССР, дзе 7 лістапада па-ранейшаму азначаецца як дзяржаўнае свята. Беларускія камуністы, прадстаўнікі партыі левых, справядлівы свет, прыхільнікі Леніна і Сталіна святкавалі сёння чарговую гадавіну кастрычніцкай рэвалюцыі.
Я считаю, это праздник величия Владимира Ильича Ленина, который был гениальным во всех смыслах.
Ну, выходной есть, выходной. Лично я не считаю это праздником.
Актывісты беларускай хрысціянскай дэмакратыі наведалі мемарыял у Курапатах і вайсковыя могілкі ў Менску, дзе ўшанавалі памяць ахвяраў камуністычнага рэжыму. Актывісты таксама здалі ў макулатуру кнігі марксістка-ленінскай тэматыкі, у тым ліку гісторыю КПСС. У Бабруйску падчас выканання на мітынгу дзяржаўнага гімну грамадзянін узняў плакат «Слава Богу». Юрый Рубцоў, які адсядзеў трое сутак за майку з надпісам «Лукашенка сыходзь», сёння выйшаў на цэнтральную плошчу Гомеля ў майцы «За Беларусь без контрактаў». Індывідуальныя прадпрымальнікі з новага году могуць гандляваць без суправаджальных дакументаў, якія пацвярджаюць набыццё тавару, толькі рэшткамі прадукцыі. Такая норма ўтрымліваецца ў праекце ўказа прэзідэнта. Дробныя бізнэсоўцы лічаць, што яны могуць згубіць працу.
Ну, я з першага числа работаць не буду. Па гэтым правілам дакументы зрабіць невозможна.
Індывідуальныя прадпрымальнікі з новага году змогуць прадаць толькі астаткі тавараў, што не маюць суправаджальных дакументаў, якія пацвярджаюць набыццё прадукцыі. Такая норма ўтрымліваецца ў праекце ўказу прэзідэнта і звязаная яна з уваходжаннем у сілу нормаў тэхрэгламенту мытнага саюзу аб бяспецы тавару легпраму. Прадстаўнікі прадпрымальніцкіх аб'яднанняў, каментуючы падрыхтаваны праект указу, адзначаюць, што атрымаць суправаджальныя дакументы на прадукцыю, якая рэалізуецца індывідуальным прадпрымальнікам, практычна немагчыма. Большыня прадпрымальнікаў на рынках гарадзеншчыны не арыентуюцца, якія дакументы ў іх павінны быць для пацверджання якасці іх тавару згодна з патрабаваннямі мытнага звязу, перадае Міхал Карневіч.
Недавняя заява віце-прем'єра Білорусі Петра Прокоповича, що потребувати сертифікати, які підтверджують якість продукції, пропонованої на ринку, і карати за їх відсутність, улади почнуть з 1 снежня, шокувала гандляру. Вже на минулому тижні Городянська державна інспекція Держстандарта почала масштабний моніторинг на ринках в області серед предпринимальників, які гандлюють товарами легкої промисловості. Огучені дані не сутішають. На 23 ринках з 28 у області кля 75% гандляров навіть не орієнтуються, які документи їх повинні бути для підтвердження якості їх товару згодно з потребуваннями техрегламенту митного зв'язу. 15% не представляють покупникам ніякої інформації об товарі, а ніякторі нагул вивісили шильдочки «Товар не сертифікований». Сьогодні я на Городянському ринку центральний. Цікавлюся у гандляров, чи готові вони з 1 снежня представити сертифікати на свій товар.
Ну, я з 1 числа працювати не буду. По цим правилам документи зробити невозможно. Якщо я беру в Мінську, і Мінськ не може сам сделать документы, которые привозят с Москвы, им не дают, они крупные, то есть они получаются вот это, и берут товар с Москвы, это ж не то, ну, откуда-то возят, им не дают документы, откуда я возьму?
До размовы долучается с подарением, как я гандлюю куртками и шведрами.
Если бы мы могли сделать документы, которые от нас просят, мы бы с удовольствием их сделали. Ужас в том, что мы не понимаем, что от нас требуют. Мы не можем просто сделать то, что нам предлагают как вариант. Вот и все. А ситуация, бизнес у нас и так не очень хороший сейчас. А то, что нас ждет, хорошого, похоже, ничего.
До нас долучаются еще две гандлярки и кажут, что ситуация их вельми полохая, покольки они реально боятся стратить працу и махчимость зараблять на семью.
Ну, вот мы стоим и не знаем, что нам делать, как мы будем дальше. Просто мы вообще ничего не знаем. Ничего не знаем. Просто вот мы стоим сами.
Мы не можем работать в таких условиях. Мы просто прекращаем. Мы просто прекращаем работу и все. А как жить? Не знаю, как жить.
Мы просто выхода не видим.
Мы уже об этом все думали. Будем, наверное, ехать куда-то за границу. Но на заводы никто не пойдет, это 100%. Все заводы сами его на коленках стоят. А куда идти работать? Где у нас можно работать?
Мне уже 45.
Я уже пенсионер. Куда мне идти?
Ну, пойду уборщица там или еще.
Куда идти?
Это главное, что никакого нет. Вот нам не предлагают выхода. Вот надо, а как? А как? Выход это невозможно просто. Так это вот нереально.
Это не потому, что мы не хотим делать, а потому, что это нереально вообще.
Еще один сподар додає, что разом с собрами ходили у державной установы. Спробовали домахчися, как им параили, як и где брать эти сертификаты.
Ну, оказалось, что сама служба еще толком ничего не знает, ничего не готова.
Некоторые гандляры переконаны, что влады наумысно вводят такие правила, как почистить конкуренцию для наближенных олигархов, которые опошним часом активно открывают великие супермаркеты. Один из них додає, что выполнение умов технического регламента мытного связу потребует только от предпринимальников Беларуси.
Я сейчас про Казахстан хочу сказать. У меня родня в Казахстане живет. Малый бизнес, там вообще никто не трогает. Вот она села на самолет в Турцию, полетела с Казахстана, заплатила за килограммы, не надо никакой им там этой накладных сертификатов, взяла и сама смотри, брак ты взяла, не брак. Это что ей дела? Ерунду взяла и не продашь.
Еще одна сподарня лечит, что таким ставлением улада попросту хочет вытягнуть с предпринимальников додатковые гроши, яких зараз не стоит у бюджете.
Разве нас смотрят на что-то? Нужно сейчас деньги, вот и все. Каким путем их?
Об новых проблемах малого бизнеса передавал с Городянщины Михаил Корневич.
Год тому не стало Сержука Тимохова, выдатного мастака, белорусского патриота, цудовного человека. Чем отметна его творчесть? Як и коли он стал переконанным белорусским националистом, яким мужем, батьком, сябром был. Про житё и творчесть Сержука Тимохова разважают его вдова, мастачка Рита Тимохова, и его наиближайший сябра, мастак Геннадь Мацу. Ведя передачу Вячеслав Ракицкий.
Гэтую перадачу Вячеслава Ракіцкага слухайце ў нашай пятнічнай праграме. А сёння ў пражскай студыі Радыё Свабода спяваў Сержук Доўгушаў, мультыінструменталіст, кампазітар, літаратар, актор, знаўца фальклору, кіраўнік гуртоў Фратрас і Вурай. З ім пагутарылі Ганна Соўс і Алексей Знаткевіч.
Сержук у гэтыя дні знаходзіцца ў Празе, некалькі дзён таму ён ушанаваў памяць прэзідэнта ОБНР на Альшанскіх могілках у Празе і таксама спяваў для празскіх беларусаў у беларускай клубоўні. Ваша адчуванне, якая песня найбольш кладзецца на беларускую Прагу?
Мне падаецца, все песні беларускія хочацца спяваць тут. Не ведаю, нават мова тут гучыць па-іншаму, і хочацца і па-беларуску размаўляць, і хочацца спяваць беларускія песні. Але калі нападае сум, тады я ўзгадваю такую песню, яна вельмі сумная, «Жураўко». Та песня про то, як на чужбині тяжко жити, про те, коли ти далеко від рідного краю і нападає такий сум. Може, все добре, вокруг шмат сябров і в житті все, але не хапає чогось. Ось родні земельки, знайома хатка, в озеро, ось і тоді беру дудку і починаю грати.
Скажите, ось гэтая песня і ўвогуле ваш репертуар народных песень, менавіта не на вершы нейкіх паэтаў, вы самі збіраеце ў фальклорных экспедыцыях ці бярэце ўжо ў нейкіх іншых выканаўцаў?
Так, апошнім часам толькі так. І вось эта песня, это з Палесся, заходня Палесся. Я праспівала баба Каця, журавка. І ў репертуары ёсць у мяне і на палеской мове, і на беларускай мове. Ось та песня, яка адгукаецца ўнутры, ось такое я пачынаю вывучаць і спяваць.
А калі вы пачалі гэта экспедыцыя?
Ну, перша атрымалася 12-й год, лета, зусім недавно. А дагэтуль збіраў песні, таксама цікавіўся, знаходзіў дыскі, таму што ў Беларусі запісана вельмі шмат песен, экспедыцыі ладзяць вельмі шмат арганізацый, суполак, і таму знайсці аўтэнціку беларускую яшчэ магчыма.
Ёсць такое меркаванне, што беларускія народныя песні збольшага сумныя, ці вы пагодзіцеся?
Не, ну, ёсць і сумныя, ёсць не толькі сумныя, і сёння прагучаць і зусім не сумныя песні беларускія.
Вы до 15 гадоў жылі ў вёсцы на Аршаль, песни. Эта любовь до народной песни пришла вам оттуль, звездки. Как вам подается, асфальтовые хлопчики могут полюбить? Могут выконывать народную музыку?
Конечно.
Если ж звездка для этого потребна какая?
Нет, может, потребна для природы, вот, как бы, знайти в себе любовь до этого, так? Але это можно прийти разным шляхом, можно досягнуть того же самого и полюбить ось, белорусскую песню, белорусскую музыку и корони свои. И подается, что треба частей выезжать, треба быть далеко от родимы, как еще больше ее любить.
А вот как человек с великой музычной эдукацией, вы сказали, что еще можно знайти аутентичную некую народную музыку на Полесе, на тем же. На вашу думку, когда вы слушаете это выполнение людей, насколько на их поплывал телевизор, насколько на их поплывали уже сучасные некие перепрацовки народных песен, те они спеваются, на вашу думку, вельми близко до того, как спевали там 100 годов тому.
На кого не поплывала это все цивилизация, у того и учить песни. Когда ты слушаешь бабульку, это инший свет. Это нечто отбывается вокол, и уже не смея ничего вокол. Это нечто, такие чаровные моменты. Треба этому учиться.
Алексей из Могилёва. Вы так само в Могилёве некий час жили, працевали, спевали.
Так.
У хоры в Могилёвской в ушильне. В ушильне там у технику, или не музыцы.
А
есть такое уявление, что Могилёв наибольше таки русификованный город белорусский. Там, вось, теперь одна девчинка только ходит в белорусскомовную клясу. Як там подшивалася белорусскомовному спеваку?
Ведаете, что больше до белорусского я пришел на вот Менску.
После Могилёва?
Так.
Могилёв не натхнил.
Не натхнил совсем. А лет были у нас песни, и тогда затекавленность белорусской песни у нас была «Ой, дым на завалом, едуть барыни у сиродом». Мы спевали эту песню, такой рок о працовце, и это, ну, нечто уже текавило нас в белорусской песне. Зараз по-иншему, зараз, когда запрашаете нас с гуртом, мы приезжаем на разные фестивальчики, и улетку робили фестиваль «Зеленые святки», это этничный фестиваль, и там на вот такая целая вёска, там музей в выгляде вёски, и там ладили это этнофестиваль. И на вот там всё новоколе, все люди размовляют по-белоруску, и вопротка такая, и настрой, вот такое чувание, что живе в Беларуси, мова живе, белорусский строй, живе музыка, всё добро.
Из этой нагоды весёлую песню треба выконать.
Добро.
Долина широкая, туман разлягается. Туман разлягается, туман разлягается. Девочка ухваляется. Эй, девочка ухваляется. Девочка ухваляется, замуж собирается. Девочка ухваляется, замуж собирается. Не дай мне мать далеко, дай мне близненько мать. Не дай мне мать далеко, дай мать, 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 мать. Мать, не дай мне далеко, мать, мать, дай мне близненько. Мать, не дай мне далеко, мать, мать, дай мне близненько, мать, не дай мне далеко. Не дай мне далеко, не дай мне далеко, не дай далеко. Долина широкая, долина широкая, долина широкая, долина широкая, долина широкая, долина, долина широкая, долина широкая, долина широкая, долина, долина, долина.
Ви виконуєте ж не тільки народні пісні, не тільки свої пісні, але й пісні на вірші класиків білоруської літератури. Ось хто вам найближчий з автором?
А мені много хто подобається, але я поспробував першиню створити свої такі власні пісні на вірші Короткевича і Сиса. Ось адчув, як повинно це гучати.
Куди тобі йти за мною? У гадки невыносный шлях, у невыносный шлях, вытёс далёк. Бяжит руя, и очи светятся волков, таких же волосух, як я, моих сябров, моих братов. Дороги, дороги усёй земли маёй, усёй земли маёй. І, може, ти аж то у мене живуть свій век, п'ють добрих кров, скалання уладять на мене, колісті большим на звяров. Взять не могу тебе у бой, отдать морозу і огню, одячить лихом за любов.
Ось сучасна Білорусі поширається творчість, так би мовити, туремна. В свой час на Окрестина Валер Мазынский ставил спектакли с уделом Анатолия Лебедьева, Валера Щукина. А вы, коли в 10-м годе после площади сидели на Окрестина, вы там спевали. А вы там спевали, причем, доколько я ведаю, это каждый вечер был вечер разной музыки, белорусской мовной, ангельской музыки, итальянской музыки. Расскажите, коли ласка, про это. Какая была реакция слухачов и какая музыка наибольше как бы, была до места у турме, у белорусской турме?
А, ну, это, по-перше, были такие самые светлые моменты, коли такое
осяроде.
Так, на осяроде такое, нападая сум. Тому тільки концерти, тільки ось ці співи і пісні впливали на людей, на настрой, і ми навіть вандрували по світу. Там концерт італійської музики. Вельми подобалися пісні там «Парлами да море», там «Канта», «Ферме». Робили концерт білоруської пісні. І ось усі чекали. Починається раніця, як завжди, одно те ж саме, темра, таке помішкання, не буду казати якої. І ось я, а сьогодні ж концерт, сьогодні ж концерт. Я кажу, а набули абонементи, все, сьогодні буде концерт білоруської пісні.
Вилітай, вилітай, перепилко, вилітай, вилітай. Перепилко, вилітай, вилітай. Перепилко, вилітай, вилітай. Перепилко, поглянь у нас тут, жита кілько, поглянь у нас тут. Жита акілько, вилітай, вилітай, вилітай. А у нас серпики золоті, а у нас серпики золоті, а у нас дівчинки молоді. А у нас девчинки молоді, вилітай. Вилітай, вилітай, перепілко, вилітай, вилітай. Перепилко, вилітай, вилітай. Перепилко, вилітай, вилітай. Перепилко.
Цілком відеозапис утерки з Сержуком Довгушевим глядіть у п'ятницю на сайті Свободи.
Отецьки, татьки, алло! yellow basket. Won't someone help me find my basket and make me happy again, again?
Was it green?
No, 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 no.
Was it green?
Данчик выбирая. Улюбленные песни Данчика из разных эпох, разных жанров, на разных мовах.
Привітання, шановні слухачі! Австралійська співачка Джоан Садерленд, кар'єра якої протягувалася більш за 40 років і закінчилася у 90-му році, лічилася многими експертами лепшей кольоратурной сопрано 20-го стагоддя. Її ім'янушка серед музикантів була «La Stupenda» або «Найвеликше». А моя бабця жартовливо завсюди називала її «Акулой», бо у Садерленд надзвичай велика сківіця. Репліки бабці мене крихи бентежили, бо я вважав гетою співачку і лічив такі зауваги недоречними. Як би там ні було, не могу обмінути у сьогоднішнім ефірі дня народження гетої знакомітої співачки і не пропонувати вам послухати Джоан Садерленд у часі розквіту єйного таленту. Сьогодні слухаємо уривок з пісні «Звоночков» з опери «Деліба Лакме» у виконанні сьогоднішньої іменинниці Джоан Садерленд.
А его отводите к-нибудь? Передача «Данчик вибирає» кожен день на хвалях Радіо Свобода.
Що було завтра? Історичний календар Свободи.
'Ходячи, не забудьте виключити електроприлади. Як часто гэты 11-ти заповіт, дадзены Богом Масею на гарналижному курорті Сінай, ратаваў Масеєвым нашчадкам тела, душу і кашалёк. Аднак у гісторыі здаралася і так, што невыкананне мудрай 11-ти заповіді абарочвалася для чалавецтва несумненнымі выгодамі. Професор Вюрцбургскага універсітэту Вільгельм Ронтген парушыў той заповіт абсалютна несвядома. Ён быў чалавек апантаны і 8 лістапада 1895 году застаўся ў лабараторыі, калі працоўны дзень ужо скончыўся, і ўсе ягоныя калегі пайшлі на баварскае піва, каб дастойна сустрэць заслужаныя выходныя. У лістападзе змяркаецца рана, калі Ронген нарэшце выключыў памяшканне святло, і мара пра добрую вячэру канчаткова перамагла мару пра ўсясветную славу, нешта ў лабараторным змроку яго збянтэжыла. І он озірнувся. Катодная трубка. Геронген забывся її виключить. Професор натиснув кнопку, але все равно нечто було не так. Ронген знову включив прибор. І тільки тоді зауважив під сліпаватими очима, що аркуш папери, покритий ціанопластинітом барію, який лежав побач з трубкою, світиться зловісним зеленоватим світлом. Варум, подумав Ронген у розпачі. Варум светится этой чертова папера, коли футерал трубки, не пропуская катодных промняв. И он собрал все книги, якія были в лаборатории, и почал по чарзе заслонять ими паперу от трубки. Бульварны раманчык Александры фон Марыніной быў бяссільны. Папера свяцілася. Томік вершаў Гайне на 200 старонак таксама прапускаў нябачныя промні. І нават Гофман на 300 старонак нічога не здолеў зрабіць супраць загадкавага выпраменьвання. І толькі таўшчэзны том, практычны дапаможнік па выхаванні жанчын, сабакаў і іншай хатняй прыслугі доктара О. фон Хімікера, галоўнага сексолага Вюрцбургу, ніякіх промняў катэгарычна не прапусціў, бо быў занадта цвёрды, што вокладкай, што меркаваннямі. І нават болей. Ронген бачыў, што па аркушы блукае цень ягонай рукі, кашчавы і тонкі цень канцавіны шкілета. Усяго 5 хвілін спатрэбілася навукоўцу, каб усвядоміць важнасць свайго адкрыцця. Мусіць, найважнейшага адкрыцця канца 19-го стагоддзя. Так чалавецтва атрымало ў свае распараджэнне рэнтгенаўскія промні. Праз некалькі дзён ён прывёз у лабараторыю сваю жонку Берту і, нягледзячы на супраціў, сфатаграфаваў яе руку. Фатаграфія зрабілася першым рэнтгенаўскім здымкам у гісторыі. Прафесар так захапіўся сваімі промнямі і вынайдзеным ім неўзабаве апаратам, што цэлымі днямі не выходзіў з лабараторыі. Пра небяспеку промняў ён неяк не думаў. Ды што там думаць? Навука патрабуе ахвяраў, зусім як Бог і бульварны раман.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Это была выніковая праграма дня Радыё Свабода. З вамі ў студыі быў Сергей Шупа. Да сустрэчы на нашых радыёхвалях заўтра.